Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, вы были преподавателем Баумановского института. Мы давали неоднократно материалы конференции из этого учебного заведения, связанные с объединением науки и религии. И не раз делали материалы годовщинам, связанным с космонавтикой. И вот сейчас поводом для нашей беседы послужил выход замечательного документального фильма, о котором вы сейчас нам и расскажете.
Да, моя жизнь связана с ракетно-космической корпорацией. После окончания Московского университета 14 лет я работал в ракетно-космической корпорации инженером. После защиты диссертации примерно еще лет 15 я работал в Бауманском техническом университете на факультете ракетно-космической техники. Поэтому, конечно, и история, и настоящее положение в ракетно-космической отрасли мне известно. И с интересом я всегда наблюдаю, что там происходит. Недавно вышел фильм, который называется «Выстрел во Вселенную», который отображает историю развития нашей ракетной техники, начиная с 1945 года до наших дней. В фильме показано именно начало работы, разработка первых ракет была в 30-е годы, но, к сожалению, мы знаем, что Сергей Павлович Королёв в сталинское время был осужден, и, естественно, работы прекратились. После победы в 45-м году американцы и наши ученые, конечно, искали те заводы, те разработки, которые были у немецких ученых, у фон Брауна, потому что немцы занимались интенсивно во время войны работой над ракетной техникой. И, конечно, в 1945 году они ушли вперед. Начиная с этого времени, фильм повествует о том, как Сергей Павлович Королёв и Борис Евсеевич Черток. Сергей Павлович Королёв, тогда ему присвоили звание полковника после освобождения, а Борис Евсеевич был майор. Вот они отправились в Германию искать эти заводы и разработки немецких инженеров. Фон Браун оказался у американцев, и, как он сам потом говорил, он, возможно, что и предпочел бы оказаться в России, дабы там работать в ракетной отрасли. После войны в нашей стране работа в области ракетной техники велась более интенсивно.
Отец Анатолий, ну вот акцент этого фильма как раз касается больше личности Бориса Евсеевича Чертока, поскольку эта область космонавтики и разработок космических была засекречена очень долго, имена были скрыты, об этом тоже в фильме говорится, что даже заслуженно наградить или получить воздаяние при жизни было практически невозможно, настолько засекречены были люди. И вот фильм дает целый срез времени, когда смотришь, какие гигантские личности, причем, если говорить о христианских добродетелях, они... Может быть, и в силу обстоятельств, но вынуждены были быть и смиренными, уметь быть в тени и довольствоваться тем, что ты получаешь. И мало того, это люди искренне любили Родину, они были настоящими патриотами.
Да, конец 40-х, 50-е годы, когда действительно интенсивно велась работа в ракетно-космической технике. Конечно, эти времена были сложные. И вот от Сергея Павловича Королёва, от Бориса Чердака тут требовалось самое разнообразное качество. Потому что времена вот были строгие, предъявлялись требования, планы. Если они срывались, то чуть не обвинение было в том, что ты враг народа. Другая сторона – это то, что множество предприятий, людей, материальные ресурсы нужны были большие. И, конечно, все это объединить тоже требовалось такие большие организаторские способности. И Королёв, и Черток здесь проявили себя и организаторами выдающимися. Черток непосредственно работал в теории управления. Создать теорию управления аппаратом, который летит в невесомости, конечно, все это впервые. Ранее техника не знала таких приборов, таких систем. И вот этим занимался Борис Черток. Деятельность, конечно, была очень многогранной. И требовалось и талант, требовалось и организаторские способности, требовалось и оставаться в тени, быть смиренным. подчиняться всякого рода партийным и бюрократическим установкам.
Мало того, поражает в фильме, что люди такого масштаба, можно назвать их гениальными людьми, по одаренности, по способности создать новое совершенно, они вынуждены были подчиняться этим бюрократам партбюровским, которые еще ставили сроки, из-за которых гибли космонавты. И вот столько лет существовать под таким прессом и все равно делать свое дело, опять же, во имя Родины своей.
Да, были трудные условия. И Королёв, Чертог, Борис Рошенбах был, в общем-то, верующий академик. Действительно, они понимали, что техника всегда требует разработки, требует испытаний. И, конечно, нужно было сначала привести лёт на конструкторские испытания, а потом уже на этих машинах отправлять людей в космос. Но после первых успехов 50-х годов, 60-е годы уже явно оказывалось давление, требование, чтобы к юбилеям, к каким-то событиям следовал какой-то успех, какой-то новый прорыв в космосе. И поэтому подчас посылались в космос те аппараты и те машины, которые еще не прошли в достаточной степени летно-конструкторских испытаний. И гибель Комарова, гибель других космонавтов, конечно, это недостаток летно-конструкторских испытаний. Когда, в общем-то, решили ускорить или решили, скажем, соревноваться с американским кораблем «Аполлон», который был трехместный, а у нас был только двухместный, из-за этого погибли люди.
Но виноваты это как раз те, кто сверху требовал, устанавливал сроки. А вот тяжесть ответственности таким грузом ложилась на этих выдающихся людей.
Да, конечно, руководители делали все, чтобы аппараты были надежными. Естественно, хотели до конца провести летно-конструкторские испытания. И не хотели, конечно, рисковать, потому что могла случиться трагедия. Но вот всегда деятельность ученых и конструкторов вмешивается, к сожалению, политика.
Фильм сам по себе ведь он снят очень живо. И главное, дается вот этот срез времени и ощущение атмосферы того времени и сложности, и радости, которые были. Фильм замечательный. Он вызывает патриотические чувства, гордость за нашу землю, которая могла дать таких выдающихся людей. И то, что мы сейчас отстаем в этой области, вынужденно в силу политических, опять же, событий в мире, конечно, очень горько. Но расскажите, ведь, слава богу, Борис Евсеевич еще жив, и он издал книги и продолжает деятельность активную довольно, несмотря на свой возраст.
Да, Россия всегда была богата талантами. И помимо талантов отдельных людей, еще был самоотверженный такой творческий труд многих сотен конструкторов и инженеров. Это было время, когда люди работали, не считаясь ни с началом, ни концом рабочего дня, оставаясь на своем рабочем месте по целым суткам.
И не из-за денег, как теперь.
Да. Желая послужить своему отечеству, желая добиться желаемого результата, вот так люди, в общем-то, трудились вот эти 50-е, 60-е годы. И, конечно, атмосферу вот такого творческого самоотверженного труда создавалось руководством. Вот Сергей Павлович Королёв, Леонид Воскресенский, его ближайший помощник, Рошенбах, ну и, конечно, вот Борис Евсеевич Чертог тоже внес свой вклад. Конечно, наш народ талантлив, и, конечно, он был первопроходцем в космосе. Здесь говорится также о том, что у нас уже был готов лунный корабль для полета на Луну. И первый пуск этого корабля состоялся в 1968 году, уже через 2 года после того, как не стало Сергея Павловича Королёва. И вот эту программу, лунную программу, до конца уже довести не удалось. Было 5 или 6 пусков, и все были неудачными. То есть вот корабль даже не смог выйти на орбиту. И, к сожалению, вот это отражает тот факт, что с уходом Сергея Павловича Королёва в отрасли не было такой координации усилий. И вот такую сложную систему, как лунный корабль, довести до конца так, в общем-то, и не удалось.
Отец Анатолий, ну вот хочется все-таки в связи с вопросом по поводу лунного корабля затронуть тему, что якобы американцы в реальности не были на Луне, что это миф, созданный Голливудом. Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. И поскольку вы общались с этими учеными, с многими, с профессионалами.
Перед полетом на Луну американцы заключили договора с Англией, вот с нашей страной, о том, чтобы наши средства дальней космической связи принимали радиосигналы с Луны. И у нас станция дальней космической связи находится в Евпатории. Это, в общем-то, такое большое сооружение. Требуется 8000 квадратных метров антенна. Ну, там таких 8 антенн, 1000 квадратных метров, это примерно 30-32 метра в диаметре. Вот 8 таких параболических антенн. То они смотрят на Луну и принимают оттуда сигналы. И когда были американцы на Луне, то, конечно, вот эта станция принимала оттуда всю информацию, и видео, и разговор. И здесь по Земле через систему ретрансляторов эта информация шла в Америку. Также это было и в Англии. Поэтому вот тоже Борис Евсеевич Черток, он, конечно, специалист, он сам следил за работой этой системы, видел изображение с Луны. И когда ему говорят о том, что американцы на Луне не были, он говорит, что это, в общем-то, несерьезно.
Наверное, какие-то материалы в записи, все должны где-то все-таки сохраниться в архивах у нас хотя бы, если они пропали в Америке. Просто, может быть, сейчас засекречено все, а говорится о том, что пропали.
Относительно пропали материалы нет, это, в общем-то, отдельный вопрос. Но вот кто был в Хьюстоне, говорят, что там лежит камень, привезенный с Луны. Материалы, конечно, могли пропасть, и пропасть все. Но наши люди же сидели за этими приборами, они слышали разговоры космонавтов и видели изображения своими, так сказать, средствами связи, своей космической станции это воспринимая. Поэтому они говорят, что американцы на Луне были.
Интересно еще, что Борис Евсеевич Черток, когда он 97 лет, получается, посетил первый раз Америку, и ему в аэропорту выкатили, учитывая возраст и не видя его в глаза, кресло для инвалидов, а зашел очень подвижный пожилой человек, еще взял чемодан у своей спутницы. С юмором рассказаны какие-то вещи, и когда он улетал и поднимался, по-моему, над Нью-Йорком самолет, и глядя вот на эти огни, он сказал, а я вот все годы целился в эту красоту. То есть есть вещи выше любой политики, есть вещи такие человеческие, желание мира, добра. И наука, она может разрушать, а может все-таки созидать. Вот эта фраза, она меня в фильме очень впечатлила, что человек идеологически мог быть всю жизнь настроен, а есть вещи все-таки выше разделений.
Да, академик Черток сохранил вот такое живое восприятие действительности. Но он вспоминает 50-е годы, 60-е годы, когда было такое жесткое противостояние, и наши ракеты были нацелены на страны и города Европы и Америки. И, конечно, когда он увидел, насколько вот красив Нью-Йорк, когда зажглись вечерние огни, он сказал, да, вот в эту красоту я прицеливался всю жизнь.
Батюшка, ну можно сказать, что это противостояние, оно и сейчас существует, просто внешние формы изменились, но то, что мы имеем такой ядерный щит и имеем эти же ракеты, дает возможность к какому-то равновесию и сейчас.
Да, время, в общем-то, сложное, и, конечно, нам нужно иметь свою армию и содержать ее в боеготовности. История говорит, что Россия всегда должна была защищаться.
Когда люди вот занимаются областью космической, это известно про некоторых наших космонавтов, которые могли из космоса видеть нашу маленькую Землю как планету, у них расширяется не то что мировоззрение, а даже ощущение мира, жизни, масштабов, и многие из них ведь пришли к Богу в результате. Но очевидно, это познание Творца через творение, может быть, или вот через науку настоящую.
Да, многие космонавты становятся верующими. У нас в Королеве был такой случай, пригласили космонавтов, был какой-то праздник, несколько было космонавтов, просили их выступить. И вот один из космонавтов вышел и свое выступление начал с того, что начал читать символ веры. Конечно, человек, который был в космосе, который для этого немало потрудился, и то, что он так публично стал читать символ веры, это значит много.
И этот фильм вселяет надежду. Борис Евсеевич Черток – человек оптимистичный, и видно, что он продолжает также работать, трудиться.
Да, Борис Евсеевич написал четырехтомный труд «Люди и ракеты». Эта книга вышла у нас, она переведена, издана в Америке. С большим интересом ее читают. Борис Евсеевич продолжает работать. Несмотря на свои вот 97 лет, он работает в ракетно-космической области, работает в академии, но работает еще в Бауманском техническом университете. Пока еще творческий потенциал у нашего народа есть.
Спасибо вам большое, всего вам доброго. Ждем от вас новых интересных бесед.
До свидания, всего хорошего.